Тимофей Кравченко, город Харьков. Сейчас мы перейдем к следующей страничке, страничке пробуждения на Украине. И хочется прочесть один текст из Священного Писания, который записал очень наблюдательный человек. Это был пророк Божий Асав. Он был певцом, он был поэтом. И он интересные слова записал в 76-м псалме. С 11 стиха такие слова он говорит. «И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество свое среди народов». Друзья, здесь в этом последнем тексте, который я прочитал, Асав говорит о нашем Господе такие слова: «Ты Бог, творящий чудеса». Мы только что много слышали о чудесах Господних. И когда мы просматриваем историю церкви, историю христианства, мы видим много чудес. Я так вот анализировал, думал, вообще мы привыкли немного к чудесам в нашей жизни. Мы, ну, многие из нас видели чудеса исцеления, даже испытывали в своей жизни. Мы видели различные другие чудеса, когда Бог как-то защищал нас в нашей жизни. Или ответы явные, такие яркие ответы на молитвы наши. Но вот мне кажется, я рассуждал о том, что, наверное, самое великое чудо – это чудо перемены человеческой природы. И вот когда мы смотрим на жизнь какого-то человека, и мы видим, как он жил без Бога, а потом вдруг что-то в нем произошло. Хотя он внешне так само выглядит, но что-то в нем произошло, и он другой человек. Он по-другому живет, у него другие ценности, другая цель, другие направления. Друзья, и это, мне кажется, самое великое чудо. Это те чудеса, о которых мы сегодня много вспоминали и о которых мы еще будем говорить. Вообще, друзья, пробуждение, о котором мы с вами говорим или вспоминаем, и вообще, начиная от эти даты, когда берем 1867 взяли за основу, немножко раньше, позже, это как бы вершина айсберга. А там под низом еще очень много интересного. Когда мы говорим о пробуждении на Украине, друзья, очень сильно удивляет, вот, когда мы конкретно смотрим на определенные церквя, штундистов, удивляет то, что за очень короткое время очень большие церквя получаются. Почему так происходило? Ну, где секрет того, что так быстро на Украине среди простого населения, среди населения крепостного росли церкви, живые церкви, любящие Бога. И хотя они испытывали жесточайшие гонения, притом они сильно росли. Друзья, и когда мы об этом рассуждаем, мы и всматриваемся в историю, мы видим, что Бог задолго до этого начал готовить пробуждение. И вот моя тема, она будет больше о предыстории, или точнее сказать, об одном из тех людей, которого, ну, можно назвать предтечей украинского пробуждения. И не только украинского, его работа, она простиралась далеко за украинские пределы, и Курская, Воронежская, Белгородская область. Это Григорий Савич Сковорода. Когда мы слышим имя этого человека, мне так кажется, вот люди, которые еще советскую школу посещали, я тоже частично застал эту школу, у нас немножко такие вот мысли посещают, ну что он общего имеет с христианством, что он общего имеет с пробуждением, с нашим братством. И действительно, когда мы смотрим в историю, которую писали в советское время, мы видим, что это человек, которого называют героем рабочего класса. Он один из первых тех деятелей науки и культуры, которого Владимир Ильич Ленин, он подписал, один из первых его приказов было это увековечить память трех деятелей культуры, науки, среди них был и Григорий Савицкий, Сковорода. И когда мы смотрим, почему он это делал, мы видим, что не просто так этот приказ был написан или подписан. Потому что на Украине этот человек, он пользовался большой популярностью, большим уважением. И когда мы смотрим и всматриваемся в историю, мы видим удивительного человека. Свой доклад я хочу начать одним из стихов, который написал этот человек. И в этом стихе описано его смысл жизни, его цель жизни. Этот стих, он помещен в сборник стихов, который написал Григорий Савич Сковорода, который называется вот таким названием «Сад божественных песен, прозабший из зерен священного писания». И вот первая песня в этом сборнике, отрывочек из этой песни я хочу прочесть. Такие слова он пишет. «Блажен, о блажен, кто с самых пелен посвятил себя Христове, день-ночь мыслит в Его слове, взяв иго благое и бремя легкое, к сему обык, к сему навык, о жребий сей святый. Кто сея отведил сласти, век в мирский не может пасти ни в наготах, ни в бедах не скучит, ни огнь, ни меч не разлучит. Все сладость разводит, на сердце не всходит, разве тому, если кому дал знать искус дорогий? Христос, жизнь моя, умер ты за меня. Должен был тебе началки, лет моих даю остатки. Сотри сердце камень, зажи в нем твой пламень. Дай смерть страстям и злым сластям. Живу тебе, мой свет». Друзья, этот человек, он родился на Украине, в Полтавской области, в бедной казацкой, но вольной семье. Очень в раннем детстве он потерял мать свою, воспитывался отцом. Но с раннего детства в нем проявлялась тяга к науке, проявлялось какое-то богопочтение. Он с раннего детства научился сам играть на музыкальных инструментах. Он постоянно с собой носил сначала сопилку, потом ее усовершенствовал и сделал из нее флейту. Постоянно играл, сочинял стихи, потом перелаживал это на музыку, сам пел. И до сих пор в православной церкви некоторые произведения его исполняются. И когда он пошел в церковно-приходскую школу, он очень быстро показал то, к чему он способен. Он был очень развитым ребенком. И дяк, который преподавал в школе, он пришел к отцу и говорит: ваш сын очень способный, сдайте его учиться дальше. И отец послушался и отправил Григория учиться в Киево-Могилянскую академию. На тот момент это было самое престижное или самое высшее учебное заведение на территории Украины. В этом учебном заведении учились 10 лет, учили ряд древних языков, учились ораторству, учились философии и ряду других наук. И Григорий Савич Сковорода с перерывом 2 года, который он пел при царском дворе, он 10 лет учится в этой академии. Не доучивается всего лишь 3 месяца, потому что человек, который закончил академию, он должен принимать был сан православной церкви. А к этому моменту Григорий Савич Сковорода немножко познакомился с западным мышлением, потому что среди преподавателей были люди, которые аккуратненько, но открывали, что есть другая философия, есть другая взгляд на жизнь. И он загорелся, у него было много вопросов, он очень был одаренным, таким мыслящим человеком. И немного не доучившись до конца, чтобы сдать полностью курс пройти, он просится вместе с одним из царских чиновников в заграничную поездку. Его пускают туда. Эта поездка была в Венгрию. Там были царские сады, где выращивалась виноград для вина царицы в то время. И прибыв туда, он ищет пути, чтобы сбежать. Ему удается такой момент, он улучшает такой момент и убегает, приходит в Пешту, это Будапешт современный, выучивает очень быстро немецкий язык и направляется в Галле, там, где в то время был центр пиетизма, где в то время был очень блеск от преподавателя христиана Вольфа. И вот он, находясь в этом городе, 2 года учится у этого человека. В это время он знакомится с рядом западных богословских трудов, переводит ряд трудов древних отцов с латыни на русский язык. И в это время он усваивает главную истину, которую он всю жизнь потом проносит. Это то, что основой жизни, основой учения христианского может быть только Библия. С этого момента он никогда, ни разу, никогда не расставался со своей Библией. И вот, проведя там 2 года вот, на Западе, в Германии, он возвращается обратно на Украину, в царскую Россию возвращается. И когда он пришел, многие знали его как очень образованного, очень способного. Его приглашают преподавать в учебные заведения. Но он там немножко преподавал, православные иерархи, православные священники, епископ. Они увидели другого человека. И они запереживали, его очень быстро выгоняют с училища, в котором он преподавал, за его взгляды такие необычные. В определенное время он частным образом дает уроки определенным детям богатых людей, но потом переселяется в Харьков, и с этого момента у него очень такая интересная и бурная жизнь, посвященная Богу. Когда он переселился в Харьков, его пригласили преподавать в училище Харьковском. Он отпреподавал ровно год. После этого, как он отпреподавал, его пригласил епископ, тогда это был белгородский епископ, и через своего знакомого, который был близким другом Сковороды, он уговаривал Сковороду принять священнический сад православной церкви. На что Сковорода очень удивительно ответил. Он говорит: «Разве вы хотите, чтобы я увеличил число фарисеев? Ешьте ласо, пейте сладко, одевайтесь мягко и монашествуйте». Конечно же, этих слов никто стерпеть не мог, его выгнали из семинарии. И вот он снова занимается частным преподаванием, но через короткое время обратно приглашают преподавать. Но ему дали преподавать от основы греческого языка. И опять вокруг него собираются студенты, опять он ходит с Библией все время, он учит их истинам Священного Писания, показывает на те недостатки православной церкви, на те конкретные уклонения от Священного Писания. И его снова, он полгода всего лишь отпреподавал, его снова выгоняют. После этого он направляется в Киев, и с ним один из учеников вместе с ним отправляется в Киев, в путешествие такое. И вот когда он прибывает в Киев, он осматривал город, ученику своему показывал. И когда вот после того, как они осмотрели старый город, они пришли в Киево-Печерскую лавру. И там интересный диалог такой завязался. Монахи его обступили, там было много родственников, друзей, которые вместе с ним в Киево-Могилянской академии учились, которые его хорошо знали. И они говорят ему: «Слушай, хватит тебе, Григорий, бродить по свету. Приходи к нам в лавру, тебя святая церковь примет, она сделает тебя столпом церкви». На что он очень интересно ответил, он говорит: «Ах, преподобие, я столпотворение собой умножить не хочу, достаточно и вас, столбов неотесанных в Церкви Божьей». После этого завязалась такая перепалка, он говорит такие очень интересные слова, он говорит: «Риза, Риза, очень немногих ты опреподобила, как многих окаянствовала. Мир ловит людей разными сетями, привлекает от них богатством, честью, славой, друзьями, знакомствами, пользой, выгодами, покровительством, развлечениями и святыней. Но всех несчастнее сеть последняя. Блажен, кто святость сердца, то есть счастье свое, не оставил в ризе, но в воле Божьей». После этого такой беседы многие замолчали, православные иерархи развернулись и таким вот престижно ушли. Но многие из монахов, из его друзей, они завязали с ним очень интересные беседы. Некоторые открыто говорили о том, что они искали счастья вот, в служении, в монастыре, не нашли его. И Григорий Савич, вот он обращал их взоры на Священное Писание. Это очень удивительно. Друзья, интересно то, вот, как он описывает свое обращение, перемену. Вообще, когда человек того времени воспитывался вот, в православной среде, вообще теология православия, она связана со страхом перед судом Божьим, со страхом того, что в аду будешь гореть. И вообще люди православные, они, в общем, Бога воспринимают как страшного судью, который будет карать, карать и карать. И Григорий Савич Сковорода, он тоже вырос с таким вот настроением, с таким пониманием Бога. И читая Священное Писание, он видел Бога немного другим. У него вопросы возникали, задать их было некому. Он сам только со Священным Писанием общаясь. И у него была такая привычка, каждое утро еще до восхода солнца он вставал, направлялся куда-нибудь в поле или на луг, на берег какой-то реки. И там он читал Священное Писание, там он молился. И вот однажды он, обращаясь к Богу, становясь на колени, вот молился, говорит: «Боже, откройся мне, кто ты есть? Хочу увидеть тебя». И вот он описывает, что в этот момент его сердце наполнилось радостью, любовью. И он познал Бога, как дальше один из учеников, и он написал, он говорит: «До этого момента сердце Сковороды почитало Бога как раб, а с этого момента возлюбило его как друг». Или чуть дальше он пишет: «По сыновье он полюбил, как отца». После этого момента его еще раз назначают, уже не приглашают, а губернатор Харьковской области, он назначает его преподавателем, назначает преподавателем катехизиса в Харьковской семинарии. И первая лекция Сковороды, она была посвящена вот «Пробудившись, увидишь славу Его», то есть славу Иисуса Христа. И эту лекцию он очень интересно начал. Он начал слова такие говорить: «Весь мир спит, да еще не так спит, как сказано, а еще упадет, да не разобьется, спит глубоко, протянувшись, будто ушиблен. А наставники не только пробуждают, но еще поглаживают глаголище: спи, не бойся, место хорошее, чего опасаться?» Конечно же, его начали за эти слова, за эту лекцию осуждать сильно. На следующую лекцию он пришел, много угроз даже было. Ученикам запрещали с ним общаться вне школьной аудитории, вне аудитории вот этой коллегиума. И он вторую лекцию начал такими словами: «Дорогие ученики, не бойтесь, старайтесь дерзновенно к тому, на лицо которого вы с ужасом не могли смотреть на фаворе». Конечно же, ему несколько лекций всего лишь удалось отпреподавать. Епископ добился его увольнения, его уволили, выгнали с коллегиума, с семинарии этой. И он с этого момента начинает 25-летний путь скитальничества. И его территория вот, служения, если можно так сказать, она была от Киева до Воронежа. Он переходил из села в село. В основном он вокруг Харькова, путь всегда находился, или там он старался он быть. А в основном от Киева до Воронежа ходил. И вот интересно, один из историков, который немножко позже жил, уже после Сковороды, современник уже, наверное, Рябошапки, Рятушного, мирской историк, он интересные слова говорит. Он говорит, смотря уже на предыдущий, он говорит: «Не прошло и 40 лет, как на Руси жил человек по имени Григорий Варсава Сковорода, в свите с капюшоном, с посохом в руках, с дудочкой за поясом, с Библией в бесах на спине. Путешествовал он по селам, собирал толпы и учил их просто старинным составом». Другой историк говорит такие слова, что когда Григорий Савич Сковорода приходил в какое-то село, и люди об этом слышали, они с разных сторон сбегались в тот дом, где останавливался Григорий Савич Сковорода, они слушали его речи, он открывал свою еврейскую Библию, он читал Библию на еврейском языке, и начинал говорить свое поучение. Люди с удовольствием слушали. Один из историков того времени, он, анализируя успех сковороды, ну, задается вопросом, почему сковорода имел успех в то время, как ряд вот, тоже одаренных православных вот, успешных учителей, они не имели такого успеха, как сковороды. Почему к сковороде была большая любовь у народа? И сам же он и отвечает, он говорит о том, что у сковороды слово никогда не расходилось с делом. И за это его народ любил. Он жил простой жизнью, и он жил так, как сам и учил. И один из историков, это Срезневский, он говорит такие слова, что уважение к сковороде достигало того, что счастьем, что считали за особое благословение и счастье Божье тому дому, в котором останавливался сковорода. Ну, за этот период он пишет очень много своих трудов, тоже в которых ну, его мировоззрение раскрывается, его любовь к Христу, посвящение Богу. Раскрываются те вопросы, которых он не понимал Евангелие, некоторые евангельские вопросы, которые мы для себя сегодня непонятны, они такие доступные. И, в общем-то, сковорода, он в этих произведениях, он больше открывает то, каким отношением у него было с Богом, отношение с Иисусом Христом. Интересна одна мысль, я тоже прочитал одного историка, это украинский историк, пишет, что сковорода, он каждую ночь в полночь становился на колени и молился. Не было такой ночи, когда бы он пропускал молитвенное время вот, ночью. Мы все сковороду знаем как философа. Ну и в общем, сегодня он считается первым философом на славянской территории. Но вот интересно, его жизнь описал харьковский мэр, потом он был харьковским губернатором, это начало уже 20-го столетия, еще при царской власти. И вот он описывает, у него есть целый труд такой научный, где он рассматривает жизнь сковороды, его влияние. И вот он описывает ну, сковороду как философа. И я вот хотел бы прочитать некоторые выражения, очень интересно. Он говорит такие слова, что философия у сковороды соприкасается или даже, можно сказать, отождествляется с религией. Немножко дальше он говорит так, что сковорода, его смысл жизни, как философа, как человека, нашествия, его центр, это философия, она оказывается у него познанием Господа, любовью к Нему, исполнением Его заповедей. Это пишет мирской историк, мирской вот, ученый человек. И дальше он пишет, цитирует слова вот, сковороды, который говорит, он говорит, философствовать нужно во Христе, то есть в Духе, а не стихиями. И дальше он цитирует апостола Павла, он говорит, апостол Павел говорит, сие муствование на плоти мертвых сердец называется пустой философией, которая бражничает по стихиям ну, мира и препятствует философствовать во Христе, которого Бог послал в качестве Духа в сердца наши. Такое плотское муствование мешает нашему восхождению к высшей первородным первородный мир и обращает глаза наши ну, вниз. Это так вот цитируют и, вот, и слова самого сковороды, как он понимал, что значит философия. Друзья, интересно тоже, вот, наверное, многие знают, как он умер. Это тоже интересный момент его жизни. Когда, вот, находясь в гостях, он находился в Курской области одного из своих богатых друзей, потом он решил идти на Украину. Он заболел по дороге, пешком шел вот, от Курска до Харькова. И когда он пришел в Харьков, он пришел уже сильно простуженным, немного больным. Но его встретил один из тоже богатых друзей его, он приютил, ему комнату дал. И когда он только пришел, сковорода собрались сразу же со всей окрестности люди послушать его жизни, его учения. Ну, это всегда было его, как бы, всегда так было, всегда сопровождало сковороду такое общение. И вот за столом, когда они кушали, он много говорил, вспоминал свою жизнь. А потом незаметно других ушел в сад. И, найдя одну липу, под ней начал копать яму. Ну, у друзей, у гостей продолжается общение за столом, а потом вдруг они спохватились, где-то делся Григорий. И сам хозяин этого поместья, он отправился искать, и нашел его копающим яму. Он говорит, слушай, друг, что ты делаешь? А Григорий Исаевич Сковорода отвечает, говорит, ты что, не видишь, уже почти все волосы слетели с головы моей? Пора мне оканчивать мой путь. На что хозяин говорит, да хватит тебе шутить, тебе еще жить да жить, мы еще много хотим с тобой общаться. А он говорит, в ответ говорит, пообещай мне, что дашь упокоиться под этой липой. Говорит, разреши, я докопаю. Он докопал могилу, пришел домой, в дом вошел, покупался, собрал все свои вещи, Библию положил под голову, лег, закрыл глаза и к утру умер. Друзья, когда мы говорим о влиянии сковороды на пробуждение, вот я читаю ряд вот историков, в основном это мирские историки, и они говорят о том, что среди народа была большая любовь к нему, была большая любовь к учению его. И они отмечают, что сковорода положил такое начало любви к священному писанию. И вот даже читают ряд украинских поэтов, писателей, мы находим, ну вот после сковороды, которые жили, даже тот самый Шевченко, у него очень много есть, когда он перекладывает тексты священного писания в поэтическую форму. Интересно то, что вот сегодня вспоминался вот Костомаров, Николай Костомаров, он был организатором Кирилло-Мефодиевского братства, вообще его советская власть это братство называет как революционное братство. Я нашел не так давно интересное писание одного из участников этого братства, это Пантелеймон Кулиш. И он пишет очень интересные слова, он говорит такие слова, что пусть знают все, кому нужно знать, что, интересуясь про свободой украинскому крепатству, они думали в первую очередь не о том, как освободить из физических уз людей простых. Говорит, в первую очередь мы думали о том, как бы духовно освободить. И он говорит, мы всегда имели в виду слова нашего Спасителя «Познайте истину». И истина сделает вас свободными. И он говорил о том, что, это он в своем исторических повестях, он пишет о том, что их целью было донести и к богатым, к сердцам богатым, и к сердцам бедным, то, что Бог делает только счастливыми человека, делает свободными человека. И когда люди, они познают Бога, они наполнятся любовью Божьей, и самим собой разрешится вопрос крепостного права. Интересно то, что идея перевода Библии на украинский язык как раз вынашивалась в мыслях этих людей, которые составляли Кирилло-Мефодиевское братство. И это же Пантелеймон Кулиш, он первым в одиночку сделал титанический труд, он перевел, не зная ни еврейского, ни греческого в начале, когда вот он решил. Он посвятил сначала около 20 лет, изучал еврейский язык, изучал греческий, и потом до конца своей жизни занимался тем, что перевел Библию на современный украинский язык в одиночку. Потом уже, когда вот он умер, часть перевода пропала, и к нему подключились еще два ученых человека, которые завершили его работу. И таким образом первый украинский перевод Библии, он берет начало, или, можно сказать, предыстория от Григория Исаевича Сковороды. И, конечно же, когда появилась свобода, еще один момент такой, который влияние или наследство сковороды на пробуждение украинского народа, когда появилась свобода Евангелия, распространение Евангелия, сначала на славянском языке, в народе была большая жажда к Евангелию, и народ с большим энтузиазмом покупал, отдавая, может быть, последние гроши, покупал Евангелие на славянском, потом немножко позже на русском. И таким образом мы, читая уже историю и Рябошапки, и Рятошну, мы видим, с каким желанием они тянутся к Евангелию. Эти простые мужики, которые даже читать не умели, но у которых откуда-то она была, впиталась прямо любовь к Священному Писанию. И они с желанием покупают Священное Писание, они его читают, и Священное Писание производить в их жизни вот это духовное преображение, духовное чудо это производит, чудо возрождения. Ну и оканчивая свой доклад, мне хочется один куплетик, вернее два куплетика прочитать еще с одной песни Григория Александровича Сковороды, в котором он отображает тоже как бы свою цель или свое направление своей жизни. Это седьмая песня из того же самого сборника «Сада божественных песней». Здесь он такие слова говорит: «Кто ли меня разлучит от любви Твоей? Может ли мне наскучить дивный пламень сей? Пусть весь мир отбежит, я буду в Тебе жить, о Иисусе». Немножко ниже он так пишет: «Язвы Твои суровы, то моя печать. Венец мне Твой терновый, славы благодать. Твой сей поносный крест, сей мне хвала и честь, о Иисусе». И вот его творчество, оно переполнено любовью Господа. И это творчество, оно немножко позже его воспевали кобзари, которые были народными героями. Оно жило в народе, и когда вот мне братья поручили исследовать вот жизнь Сковороды, я приехал в ту местность, где он родился, и задаю одной женщине вопрос, говорю: вот что вы можете сказать, вот в вашей местности родился, вырос Сковорода? Она говорит: а можно я вам сразу процитирую стих Сковороды? И она мне процитировала одну из песней «Сада божественных песней». То есть до сих пор в жизни народа, оно в сознании народа живет, его творчество. И даже у нас хорошая потом беседа с этой женщиной завязалась, я смог указать на Христа ей. Ну так вот и в народе до сих пор живет вот память о нем и те мысли, которые он направлял народ к Господу. Ну, слава Господу, что Господь через таких вот людей посылал для пробуждения, для преображения. И потом такой мощный поток вот на Украине был среди самых простых людей. Аминь.